Добрый день, добрый вечер, доброе утро. Может быть, и такие есть у нас, дорогие наши зрители, дорогие наши подписчики, дорогие случайные прохожие. Надеюсь, вы далеко не убежите, не пробежите мимо, а останетесь с нами, нашими преданными зрителями и подписчиками. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина – это я. Ирина Петровская – это Ирина Петровская напротив
меня. Это
я.
Всем здравствуйте.
И, как обычно, по понедельникам в 19 часов по Москве мы выходим с программой «Человек без телевизора». Сегодня 41-й выпуск. Помнишь фильм «41-й»?
Да, очень уместно вспомнить.
Дорогие друзья, конечно же, перед тем, как начать разговор, напомню, что нужны ваши лайки для того, чтобы как можно больше людей нас увидело, нужны ваши подписки, и советуйте, пожалуйста, вашим друзьям или врагам подписаться на наш канал для того, чтобы смотреть на двух прекрасных женщин, которые говорят, очень транслируют умные мысли. Правда же, Ира? Мы же такие...
Да? Ну, если это назвать мыслями, то да, они не глупые.
Вот смотрите, я вчера, в субботу проводила стрим с нашими подписчиками и сказала, что сегодня, помимо всего прочего, в субботу прощание с новогодней елкой, как в песне Акуджавы. Ну, нифига не получилось, Ир, не могу никак. Вот прям рука не поднимается. Мне кажется, что что-то такое важное пропадет. И ты знаешь, я написала пост про это, нехитрый, что вот рука не поднимается, елку убрать и загасить. И вдруг, если ты видела, там огромное количество людей, наших, причем добрых знакомых и друзей, которые говорят аналогично, никак не могу, невозможно. Вот действительно, как будто что-то живое исчезает. Почему именно вот в этом году, с чем это связано? Ну, наверное, с тем самым, черт его знает. Ну, в общем,
Вот у меня, как ты видишь, и все видят, с одной стороны елочка маленькая, с другой стороны. Но у меня другая причина. Мне лень. Я вот вчера сделала подход, думаю, убрать, что ли, потом... Да вроде стоит, никому не мешает. Пусть еще постоит. К 1 мая обещание убрать елку.
Ну, короче, пусть пока стоят наши елки. В конце концов, они никому не мешают. А может быть, даже и наоборот, какое-то дают ощущение какого-то человеческого тепла. Вот так бы я объяснила наши странные поступки. Никак мы эти елки не уберем. Значит, дорогие друзья, пожалуйста, подписывайтесь, потому что мы знаем, что смотрит нас много людей, но подписки многие люди смотрят, не подписываясь. Это неправильно. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, оформляйте подписку, она совершенно бесплатная. Это не подписка на какой-нибудь платный ресурс, где вы платите деньги, а потом еще и плюетесь, когда читаете. А здесь вы можете совершенно бесплатно плеваться. Подпишитесь, пожалуйста. И все, пожалуйста, дорогие друзья. Давайте я, наверное, стоит начать, как обычно, с наших планов. Это даже не план, конечно, чтобы вы понимали. Это просто как бы накопленные наши впечатления за неделю, главные темы, мимо которых мы не могли пройти. И, конечно, главные выпуски наших видеовыпуски на различных ресурсах и в YouTube, или, может быть, еще где-то на независимых каналах. Но в любом случае, все мы собираем в нашем телеграм-канале нашей программы «Человек без телевизора». Тоже подписывайтесь, пожалуйста. Там все ссылки на видео, вы ничего не пропустите. Итак, возвращение Навального. У нас такое получилось игра слов, потому что многие из вас знают, что на этой неделе соратники Алексея запустили такую кампанию за освобождение Алексея Навального и политзаключенных. Много прошло митингов и акций в самых разных местах мира, в том числе вот где я нахожусь, в Лиссабоне. Тоже многие люди вышли с этим лозунгом, с этим призывом «Свободу Навальному и свободу всем политзаключенным». Большие молодцы. Вот здесь и Павел Елизаров, и его жена Жанна Немцова, и Тамара Эдельман, замечательный историк. Это вот те, кто в Лиссабоне находится. Ну и возвращение Навального, как мне кажется, уже важно в повестку, новостную повестку. Это как бы вот сегодня, но, естественно, стоит вспомнить о том, что 2 года назад, 17 числа, Алексей возвращался в Россию. И, по-моему, это был такой, до 24 февраля 2022 года, это был, по-моему, такой главный новостной, яркий политический акт, да, за которым все следили. Все следили. Конкурс на лучшее наказание врагов народа. Это, как вы понимаете, шутку. Мрачные шутки. Что предлагают различные депутаты? Лишение гражданства, конфискация имущества, лишение званий и наград, а еще даже и расстрелять требуют в некоторых передачах. Все в Дубай. Там говорят правду. От Газманова и Галкина до Познера и Урганта. Неутихающие. Почему все обсуждают Кучеру у Дудя? Сколько ты набрала в своей колонке на «Но-медиа» из России?
375 тысяч просмотров там, где не было никакого видео. Просто текст, и под ним я начитываю своим голосом вот этот текст. Ничто как будто бы не предвещало. Но потрясение всех, кто к этому причастен, велико.
Николай Досталь, память режиссера Белла Куркова, символ перестроечного телевидения, называю те замечательные имена людей, которые нас покинули на этой неделе. Важная новость, вот буквально с сегодняшнего дня, обсуждать тут нечего, будем ждать, но важная новость, фильм Виталия Манского «Восточный фронт», это его фильм об Украине, который вот он только что недавно закончил, взяли на Берлинский кинофестиваль, и он будет показан как раз 24 февраля 2023 года, когда, собственно, будет отмечаться ровно год всех этих страшных событий. И дальше выпуски, которые мы смотрели и готовы обсуждать вместе с вами. Роднянский у Ирины Шихман, а поговорить. Алексей Коростелев у Павла Коныгина. Это первое его интервью после известного сюжета, когда он был вынужден уйти с дождя, был уволен с дождя. Продолжение, это называется канал «Продолжение следует» Павла Коныгина, имейте в виду. Андрей Лошак на Тбилисском радио, радио Дранда. Ты не посмотрела?
Посмотрела, да.
Какой хороший, да, Андрей? Замечательный. Илья Варламов, его выпуск о правозащитном движении. Саша Филипенко, писатель белорусский. У Рената Давыдгильдиева на Ходорковский лайв. Ренат там открыл новую линейку и больших интервью. Вот первый гость у него был Саша Филипенко. Несколько выпусков Шепелина. Я так и написала выпуски Шепелина, Ир, потому что я уже запуталась. Потому что «Зомбоящик» — это одно, потом он еще выпускает на своем канале тоже там, какие-то вот видео, так или иначе связанные с нашей тематикой. Юлия Панкратова у Вадима Родионова и Грянул Грэм. Ольга Романова у Татьяны Лазаревой. Лазарева тут. И ты скажи, это про материал, который на Мыре. Тоже.
Да, еще очень сильный репортаж на канале МРР, My Russian Rights, вот, где как раз Ольга Романова, Милана Минаева, Люба Камырина. Репортаж об жуткой истории, которая произошла в конце прошлого года, когда пятиклассницу, десятилетнюю девочку забрали в полицию и вот предъявили ей, а также ее маме. Маме не должное исполнение родительских обязанностей, заключающееся в том, что она не следит за аккаунтами своей дочери, а девочка там в своей аватарке разместила картинки в желто-синих тонах, значит, соответственно, сегодня крамольных. И вот дальше происходит суд, слушается административное дело, в том числе инкриминируют маме и девочке непосещение уроков разговора о важном, что считает представительница комиссии по делам несовершеннолетних абсолютно вопиющим, и попытка нормальных юристов как-то отстоять права этой семьи на самостоятельное, в том числе и воспитание, и решение о том, что полезно их ребенку. Жуткий репортаж, именно потому что в это невозможно поверить, что вот это происходит прямо здесь, сейчас, в Москве, кстати. И что вот так взялись за маленьких, по сути, детей, пятиклассник, это еще маленький ребенок. Жуть.
Мы, кстати, тоже попадаем под все вот эти обвинения, поскольку я сейчас смотрю на нас с тобой в кадре и понимаю, что мы одеты. Это подозрительно. Сочетание цветов-то, да.
А других-то нету.
Да, именно. Других-то и нет. «Блокада Ленинграда» – документальный фильм Максима Каца. Он его анонсировал давно. И сейчас он вышел. Полтора часа. Большая такая работа, историческое исследование Максима о том, как возникла вся эта жуткая история с блокадой, кто ее начинал, как город с этим справлялся. Ну, в общем, картина, которая вот достойная. Посмотрите обязательно, кто не посмотрел.
Я не видела еще.
Сериал «Нулевой пациент» на Первом канале. Я пишу в скобочках, а как же запрет ЛГБТ-пропаганды? «Нулевой пациент» – это фильм про начало эпидемии СПИДа в Советском Союзе.
В Элисте, да, где да, заразились да. дети да. в большом количестве.
Ну, там как
очень,
раз, да.
Очень, да, очень нетипичный для нынешнего телевизионного официального контента на федеральных каналах сериал со множеством, вот как было, когда показывали сериал «Чернобыль», да, вот со множеством аллюзий, которые обращены в сегодняшнюю жизнь. Там есть эпизод, когда выступает по телевизору, ну, как бы академик Чазов. И в том числе он сообщает советским зрителям, что СПИД – это болезнь исключительно капиталистического общества, потому что эта болезнь, этот вирус поражает гомосексуалистов, наркоманов, проституток, а этих всех означенных категорий, говорит он, в Советском Союзе нет, поэтому и не может быть эпидемия. А в это время эпидемия уже начала шагать по вот отдельно взятой стране, где чего не хватить, как говорится, все нет. И дальше там, да, очень драматические коллизии, в том числе, как пытаются чиновники всех уровней спасать свою шкуру и пытаться не допустить утечки информации, а она все равно утекает. В общем, любопытно.
И вот тема,
сегодня это смотреть да. любопытно.
Ну и тема однополых отношений там тоже присутствует в этом сериале. Ну, кстати, я вот хочу сказать нашим зрителям, что почему мы это обсуждаем сейчас. Потому что фильм-то на самом деле не новый. Он просто показан легально, как я поняла из Ириных слов, по Первому каналу.
Оказывается, пока.
Да, да. А премьера-то его прошла задолго и до войны. До февраля, это больше года этому фильму. Он был показан на, по-моему, одной из платформ, была его премьера. Не буду врать, не помню какая. Там совершенно прекрасный...
Никита Ефремов.
Да, прости, Никита Ефремов. И повторю, тема однополых отношений, она одна из важнейших в этой картине, в этом сериале. Поэтому, конечно, тоже для меня странно, учитывая, что они на этой неделе выпустили свое как бы по, ну, объяснение, по каким Роскомнадзор, ты видела, да?
Да,
где,
да.
Да, по каким причинам они будут снимать картины, сериалы, книжки и прочее, прочее, если речь идет о запрете пропаганды ЛГБТ. И тут, конечно, Первый канал очень прямо какой-то.
Но здесь может карбонарий. Быть такое. Да, здесь может быть, нет, здесь может быть такое обоснование, объяснение, что это одна из причин, вот как сказал Чазов, у нас таких отношений нету, а вот коли они там где-то кое-где у нас порой появляются, то вот в этом причина, почему люди именно этого типа становятся и разносчиками, и заболевшими, и так далее. Может быть, это. Может быть, это как раз контрпропаганда. Я не знаю, как это расценивать, потому что это в любом, в каждом конкретном случае в высшей степени произвольная интерпретация и трактование вот этого вот всего. Как это оценивать?
Но я еще не дочитала нашу медиакарту. Я продолжаю читать уже. Осталось чуть-чуть, постойте, подождите, несколько сотен минут. День Высоцкого будет ли отмечать телевидение? День Высоцкого, напомню, традиционно 25 января, ну так или иначе, там приурочен, как-то попадает, на, если на выходные, то там обычно какой там первый канал у нас, монополист.
Сразу сказать, да? У меня, да, я составила, да, давай, да, 25 сразу. Января, это день рождения Высоцкого. А более того, это такая полукруглая дата, 85 лет исполнилось бы Высоцкому в этом году. И первый канал традиционно делает день Высоцкого, ближайшую к этому дню, субботу, 28 числа. И там не только старые работы, которые уже были показаны, но и премьеры. Если позволишь, я вот быстро зачитаю, значит, мой улов какой. «Последний поцелуй» – документальный фильм, не первый раз показывается. Он о романе Высоцкого и Марины Влади, с участием самой Марины Влади. Дальше. «Письмо Уоррену Битти». Это 79-й год. И это американский актер и режиссер, который собирался снимать фильм «Красные». И это такая видеопроба. Он попросил Высоцкого прислать ему такую видеовизитку. И в нашей студии, я тогда там училась, именно ровно в это время, я это помню, учебная студия журфака, учебная телевизионная студия журфака МГУ, вот это вот записали, где Высоцкий пытается говорить по-английски, рассказывать о себе, о своих ролях в театре и, разумеется, исполнять какие-то свои песни. Потом, как выяснилось, эта пленка не попала к Уоррену Битти, непонятно почему, должна была его вроде бы передать эту пленку ее, Марина Влади, но она сохранилась в каком-то частном архиве. И, по-моему, или в прошлом, или позапрошлом году вот ее тоже впервые показали. Дальше, конечно, «Живой Высоцкий» – это та более чем знаменитая запись в «Кинопанораме» после того, как вышел фильм «Место встречи изменить нельзя». И Ксения Борисовна Маринина, великая легендарная женщина, режиссер «Кинопанорамы», записала целый такой концерт Высоцкого. Это за полгода до его ухода. Он там очень плохо выглядит, он хрипит. Вот, видно просто вот на лице, что у него есть проблемы такие со здоровьем. Но, тем не менее, это было записано. Конечно, в том году это никуда не пошло. Но, по счастью, материал сохранили и долго хранили. До, по-моему, 86-го года, когда стало возможно эту пленку показать. Но все ее видели. А дальше премьеры. Называется, например, фильм двухсерийный «Больше, чем поэт». И эта картина, как следует по описанию, посвящена поэтическому феномену Высоцкого. И тому, как его долгое время не воспринимали как бы вот коллеги по поэтическому цеху. Тут большое интервью заявлено с Никитой Высоцким, который об этом рассказывает. Здесь заявлено уникальные заявленные съемки, в том числе впервые будут показаны болгарских, французских, японских, мексиканских и еще каких-то телевизионщиков и кинематографистов. Вот две серии – это абсолютно новая работа, плюс участие Смехова, Камбуровой, фотографа Валерии Плотниковой и той же самой Марины Влади. Еще одна премьера называется «Гамлет без Гамлета». Это уникальные съемки спектакля, который поставил Юрий Петрович Любимов к первой годовщине смерти Владимира Высоцкого. Если помнишь, тогда вышла вот такой вот спектакль, да, так и назывался «Высоцкий». Там было множество препятствий к его выходу, там зверствовала цензура. Я была на этих съемках, кстати говоря, потому что параллельно то, как шла работа над этим, снимал как раз директор нашей учебной студии Юрий Николаевич Дроздов. Ну и вот это вот покажет, мне очень интересно. «Своя колея» – новая своя колея, премия, которая была учреждена в 97-м, по-моему, году фондом Высоцкого, и где вручают премии людям, которые что-то такое совершили необычное, важное и так далее. И плюс там разные артисты поют песни. У меня есть большие опасения, что здесь свою колею будут вручать сегодняшним героям, которые на всех каналах.
Я в этом не знаем прекрасно. Я в этом не сомневаюсь.
Да. Тем более мы знаем, что Высоцкого очень пытаются привлечь на свою сторону.
Нет, нет, Ира, я так мягко не скажу. Как ты? Я тебе скажу,
подожди,
это очевидно.
Я
они его объявили на своих знаменах. Мало этого,
хочу сказать.
Да, сказать, что Никита Владимирович Высоцкий открыто поддержал спецоперацию и не раз по этому поводу свою поддержку высказывал. Поэтому все, что сегодня будет происходить вокруг Владимира Семеновича, делите на 16, дорогие друзья.
Это не
привет
все, а только
привет
в этой
ему,
премии.
Его сыну. Привет его сыну.
Я о другом, о том, что, как мы слышали, например, когда Мария Захарова, Манучи со слезами читала, ну, она это читала стихотворением, на самом деле это текст слов известной песни «Мы вращаем землю», и даже более того подчеркнула, что он актуален и применим ровно к нынешней ситуации. Это большая печаль. Да. Значит, быстро заканчиваю.
Если не преступление, я бы назвала это преступлением по отношению к памяти великого человека.
Да, да,
они то же самое
да.
делают не только с Высоцким, как мы с тобой уже заметили,
мы
и с
говорили,
Бродским,
да.
и с Пушкиным, да. и с Виктором Цоем, со многими другими мертвыми, которые
и своей, и Акунджавой,
да, не могут возразить и не могут сказать
да,
им все, что они думают.
Мы это много раз говорили. Поэтому я заканчиваю с расписанием. ОТР, Общественное телевидение России. 5 вечеров с Владимиром Высоцким, начиная с сегодняшнего вечера. 5 фильмов «Опасные гастроли», «Плохой хороший человек», «Вертикаль», «Я родом из детства», «Единственные». На культуре прямо в день рождения Высоцкого. Рубрика есть такая, 20 век, 4 встречи с Владимиром Высоцким, Эльдар Рязанов. Это 87-й год, 1987 год. И тогда впервые, по-моему, вот вышел такой объемный труд, я бы сказала, да, 4 программы, которые посвятил Владимиру Высоцкому Эльдар Александрович Рязанов. И потом еще игра в бисер с Волгиным, тоже разговор о поэзии Высоцкого. У меня все.
Я не буду повторять то, что я уже сказала, и могу только пожелать нашим зрителям все, что ты рассказала, можно спокойно от этого отказаться, а просто послушать песни Владимира Семеновича Высоцкого.
Нет,
и там,
не факт.
И там в этих песнях есть все, что он думает, в том числе и о сегодняшнем дне. Ужасно стыдно за то, что они с ним сделали. И я считаю, что Никита Владимирович Высоцкий в первую очередь отвечает за то, что он сотворил с памятью собственного отца. И каким образом, как он позволил сегодня использовать его имя в качестве знамени нынешних событий. Скажу я так, чтобы его
Значит,
не подставлять.
Из того, что я прочитала, только своя колея вызывает у меня опасения. Все остальное совершенно понятно и по описаниям, и потому что уже там часть мы видели, не имеет отношения вот к нынешнему «осовремениванию» в кавычках творчества Высоцкого. И это в большей степени все... воспоминания, история, как это было. Не знаю, какие смыслы, ну, наверное, и каждый может сам свои какие-то еще смыслы там обнаружить.
Тем временем хочу обратиться к нашему чату и поблагодарить наших зрителей за активность. 3500 в моменте нас смотрят. Готинген, Минск, Норвегия, Екатеринбург, Полоцк, Днепр, Москва, Израиль, Подмосковье, Москва, Монреаль, Питер, Таллин. Иваново, Рим, Белгород, Тель-Авив, Новгород, Екатеринбург, Львов, Ереван, Сан-Франциско, Вашингтон, Бостон, Осташков, там у нас целая уже фан-группа в Осташкове, Тверской области. Батуми, Болгария, город Гагарин, Франкфурт, Воронеж, Брюссель, Йошкар-Ола, Кострома, Сан-Диего, Ростов, Иркутск и Люберцы. А? Красота.
Да.
Итак, посмотрите «Роднянский Шихман», говорит нам Светлана Смирнова. Сейчас мы об этом поговорим. Спрашивают, где будет новый фильм Манского. Фильм Манского будет показан на Берлинском фестивале «Восточный фронт», так он называется. Это фильм, который снимал Виталий вот как раз с начала войны. Он проехал всю Украину и снял эту картину. А когда мы ее увидим, ну, бог знает. Пусть сначала появится в прокате. Я так увидела сегодня у него же сообщение, что в марте он будет показан этот фильм в Латвии, в Риге, будет mm-hmm. премьера. Так что дождемся, когда он появится в сети или в кинотеатре «Арт-Док-Феста». Прокомментируйте. Светлана Немоляева пишет нам, Елена высказалась об уехавших, сказала, что, к сожалению, в нашей стране есть предатели. Ну, что тут комментировать? Можно только сожалеть. Не знаю, что тут комментировать.
Ир. Но я не слышала этого, да, поэтому да, тем более комментировать то, что я не слышала, я не могу.
Так, Дмитрий Табачников, здравствуйте. Очень сложный сюжет на «Новой газете Европа» про погибшего хоккейного тренера. Прокомментируйте, пожалуйста. Я, к сожалению, не видела, что имеет в виду.
Я пока видела только анонс и не посмотрела, но посмотрим обязательно.
Доброго дня, очень люблю смотреть ваш канал. Часто удается и лайв. Спасибо. Когда вы беседуете с Ириной, у меня впечатление, что я пришла на девичник к своим подружкам. Ну, пусть будет так. Лера, новенький вы с Арманом Уночарова. Боюсь, превзойдет Кучеру у Дудя. Мила Иванова. Не смогла осилить Вассермана Уманучи. Высокая степень эрудиции вообще не гарантирует наличие интеллекта. Продал подороже свои знания в России и все.
Я не видела. Я посмотрела. Это крайне, во-первых, скучно. Это невероятно. Сидит вот такой вот человек, которого мы знаем по разным ипостасям, и бубнит. При этом, когда он говорит там об истории Украины, о своем понимании, как это было, в какое время, да, проверить это невозможно, потому что мы в большинстве своем не очень хорошо это знаем. А Манучаров, в отличие от Дудя, к интервью не готовится, потому что у него есть в запасе всегда один тот же набор вопросов. И дальше он просто слушает. Поэтому так ли это, не так ли это, эрудиция это, или это вольная интерпретация каких-то исторических фактов, понять просто нет никакой возможности. А человек, ну, чрезвычайно скучный. Там, правда, вот в начале, если это соединить темы детей и школ, он предлагает обратить внимание, кому следует, на целую касту учителей, которые, по его мнению, это та еще пятая колонна, это яркие представители тоталитарной либеральной секты, которая на время захватила вообще власть во всех сферах. Но тем опаснее, когда эта тоталитарная секта в школах орудует. Там, значит, опять же, как яркий представитель фигурирует Тамара Натановна Эйдельман, которые как такое олицетворение учителя-вредителя, от которого столько было...
Это что? Это все Вассерман рассказывал?
Примерно. Да? Это он, да-да-да. Это все Вассерман. Вот. Там самое занятное в конце, когда Манучаров просит показать, что он носит в своих вот этих вот необъемных таких вот накладных карманах. И он начинает оттуда доставать какие-то немыслимые для взрослого человека предметы.
Как пончик из «Незнайки», помнишь?
Да, 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 да. Я именно это сразу и представила. Там какой-то необъятный, собственно, конструкции кошелек. Там почему-то типа стеклорез. А вопрос зачем? Ну вот я, если выйду на улицу, увижу ДТП, а человек не может выбраться из машины. И тут-то я и вот этим вот воспользуюсь. И еще какое-то дикое количество какой-то необъяснимой хрени, которую он носит в своих необъятных карманах. Короче говоря, яркие герои, я так поняла, заканчиваются. Ну, вот такие герои, которые и узнаваемы, и могут что-нибудь такое запузырить, от чего, значит, часть народа придет в восторг, часть в ужас. И это уже вот какое-то такое вот опускание. Герои пожиже пошли.
Ну, почему же не было? Не было еще Степанцова, не было Чечериной, не было Александра.
Был.
Да? Александра Евскляра еще не было. Или был тоже уже? Не было, наверное?
Я не помню, но у него, если посмотреть подальше, вот эту всю линейку, там много кого было, пока мы не обратили на это пристальное внимание.
Мне кажется, что активно он начал где-то вот, может быть, спустя полгода после 24 февраля, когда его канал превратился в такую вот агитационную линейку, агитации и пропаганды, как бы наши, что называется, вот в их категории, да, наши.
Свои.
Наши, да, свои. А передайте, пожалуйста, Ирине Петровской, пишет Владимир, что ее часто показывают в программе «Пресс-экспресс» на канале «Ностальгия». Это что такое вот, «Пресс-экспресс»?
Значит, я прочитала до этого эту реплику mm-hmm. в диком изумлении. Это была такая маленькая передачка, рубрика на Первом канале. Вел ее такой очень симпатичный и живой парень Андрей Егоршев. Я не знаю, где он сейчас.
Моя дорогая девочка, это же знаешь кто? Это «Пацифик», это наш ведущий,
я
ведущий
знаю,
«Эхо
я
Москвы».
Знаю.
Да.
Конечно,
но он потом, да, когда он ушел, он стал вел обзор прессы на российском телевидении где-то
нет,
там.
На Первом это был, по-моему, канале, если ну, я не
важно.
Ошибаюсь.
Мне кажется, да. Что он все-таки на российском, но не важно.
Ну, неважно, да. И это действительно и был обзор прессы. Вот у меня там была своя рубрика. Я рассказывала о... По-моему, я тогда в «Независимой» работала. И я рассказывала... У меня там была такая специальная в газете, я имею в виду, рубрика «Рейтинг и антирейтинг», когда все тогда живущие и работающие телекритики, их было так порядка 10, они должны были раз в неделю мне отвечать на первый пункт «Лучшие программы отмечать», там на второй пункт «Худшие» и «Герои-антигерои».
То, что мы делали потом в «Независке», то, что мы потом делали все.
Это в «Независимой» есть, я и говорю, это я работала в «Независимой», и вот эту рубрику делала. Ну, как делала, я опрашивала всех, и дальше это вот было вот так вот в отдельной такой, таких, ну, не знаю, в общем, короче говоря, отдельной рубрикой это шло. И вот я об этом рассказывала в пресс-экспрессе. Я не знаю, на канале «Ностальгии» даже представить, что на канале «Ностальгии» есть люди, которые помнят то время, но все-таки это была такая абсолютно сиюминутная, ну и такая весьма условная аналитика телевизионная. Вот надо было, единственное, к чему я там научилась, это надо было очень быстро и не растекаясь мыслью, а вот это вот сообщить, даже любопытно, надо зайти как-нибудь глянуть.
Дорогие друзья, не случайно я к чату обратилась. Пожалуйста, присылайте, если есть ваши вопросы и пожелания. И не забывайте ставить нам лайки и подписываться. Огромное спасибо за то, что вы это делаете. Пойдем дальше. Мне кажется, что стоит несколько слов сказать в память об ушедших людях, которых мы потеряли на этой неделе, известных людей, которые не в бою погибли, и не под бомбежками, а которые ушли из жизни, потому что ушли. Это Николай Досталь, замечательный режиссер и человек, и гражданин. И Белла Куркова, которая уж точно, я вот уверена, что молодое поколение вообще не понимает, кто это. Вот мы говорим Белла Куркова, и уверяю тебя, что у людей, там, не знаю, 30-летних людей, это никаких ассоциаций, никаких лампочек не включается в голове, кто это. А ведь Белла Куркова, это, считай, вот рядом где-то с Александром Глебовичем Невзоровым по уровню популярности.
Да не рядом, она была над ним. Белла Куркова – основательница такой ярчайшей программы. Даже точнее, это не одна программа, это целый видеоканал был на Ленинградском телевидении под названием «Пятое колесо». куда входили разные программы и разные рубрики, в том числе и 600 секунд Невзорова. Вначале Невзорова, потом появились еще ведущие. А Шолоховский, не помню, как тогда назывался, «Тихий дом» позже появился. Но неважно, Шолоховские программы о кино, и там же вышел вот этот легендарный выпуск Шолохова с Курюхиным, где они на полном серьезе, по-моему, часа два
Ленин
говорили
грипп,
о том,
да.
Да, что Ленин грипп. И это был какой-то год, наверное, 89-й, когда еще существовал обком партии, идеологический отдел там. И в то же время уже вот пошли такие послабления перестроечные. И я помню, как Шолохов мне рассказывал, что целая группа старых большевиков питерских обратилась в ленинградский обком, в идеологический отдел с требованием опровергнуть прозвучавшую в их программе информацию, что Ленин грипп, потому что млекопитающее не может быть грибом. А Ленин, по их мнению, был совершенно млекопитающим, родился от человеческой матери. В общем, это был какой-то такой вот, сейчас бы назвали это троллинг, а тогда это был такой абсурд, но на полном серьезе, с какими-то выкладками, с какими-то схемами. Вот сидели два молодых талантливого человека и вот эту вот несли пургу, а все смотрели и слушали как завороженные. Ну, плюс там еще было множество разных программ, связанных с открытием имен.
Ну и сама она, кстати, вот просто я хотела, чтобы немножечко про это мы сказали.
Да,
сама Белла,
это я
она
хотела,
не только... Не только медиа-менеджер, она действительно, вот я ее считаю таким символом перестроечного телевидения, вот этого абсолютно нового свободного телевидения. И «Пятое колесо», ты говоришь «Пятое колесо», и у меня, кстати, сегодня, если говорить «пятое», то только пятая колонна возникает, никакого колеса.
Ну да.
А когда-то это был просто вот бренд, который все смотрели, ну просто, вот все ждали, вот как когда-то ждали «До и после полуночи», который только появился тоже в перестроечной время Молчанова. Так и «Пятое колесо» — это было вот такое вот окно в правду, окно в настоящую жизнь. То есть, по сути, телевидение с помощью Беллы Курковой, она и была его лидером, идеологом, телевидение наконец-то стало заниматься своим прямым действием, то есть не приукрашивать жизнь, да, не лакировать действительность, а предлагать на нее посмотреть абсолютно открытыми глазами, и мало этого, подискутировать на эту тему, попробовать определить, почему это происходит с нами, и как нам дальше двигаться. Вообще она говорила...
Более того, когда... После того, как Ельцин попал в опалу, выступив на 19-й, да, партийной конференции и положив билет, и когда ему был перекрыт полностью кислород на основных федеральных каналах, Белла Куркова предоставляла Ельцину эфир у себя, Собчаку эфир у себя. Там были целые такие монологи, беседы. Гранин, академик Лихачев, кого там только не было. Это если говорить вот о общественно-политической составляющей. Но там была еще очень сильная художественная составляющая. Открытие имен новых для нас. Они были вполне себе старые и в литературе, и в изобразительном искусстве, и в театре. И, например, когда было знаменитое узбекское дело о коррупции, если ты помнишь, там именно на этом ленинградском телевидении Гдляна Иванов. Это было просто, это сенсация была. То есть я не могу сейчас вспомнить, каким образом у нас ленинградское телевидение оказалось на кнопке вот основной, да, потому что мы же смотрели прямо в телевизоре, и не было тогда такого вот обилия каналов. Но это было наряду. Они все, кстати, появились один за другим. Вначале появился Молчанов, по-моему, в 87-м году. Тогда же, через несколько месяцев, «Взгляд». И в 88-м вот появилось «Пятое колесо». Ну и плюс на этой волне демократической Белла Алексеевна была избрана в первый Верховный Совет Российский. И наши с тобой, по крайней мере, ровесники, те, кто чуть помоложе, и те, кто старше, запомнили как она неистово всегда выступала, всегда в каких-то ярких таких розовых или там каких-то салатового цвета костюмах, и поэтому ее спорила, тогда можно было спорить, она там с трибуны спорила с тем же Ельциным. Вообще, я считаю, что телевидение того времени во многом даже опередило вот это вот поступательное развитие, да, там Горбачев объявляет политику гласности, перестройки, и потихонечку начинаем двигаться, да, вот в сторону каких-то реформ. Но выяснилось, что если снять с телевидения и вообще со средств массовой информации намордник и ослабить поводок, то оно неудержимо несется само по себе, сметая на своем пути всякие преграды, цензуру и так далее, и формируя вот то самое демократическое сознание, которое в итоге в 91-м году привело к поражению, в том числе и поэтому привело к поражению вот этих реваншистских сил, потому что люди уже вкусили, поняли вот эту вот определенную привлекательность хотя бы свободы слова. Она появилась впервые, в первую очередь, а потом уже потихонечку начали возникать другие какие-то вот свободы и внедряться и в сознание, и в общественную жизнь.
И как показала история, к сожалению, это ничего не гарантирует. Все наши знания, все наши открытия, все наши просвещения, удивления, потрясения, осуждения, все это в одну секунду сгорает, и человек обратно, только что человек, который говорил и формулировал слова, и мысли, и предложения, он буквально за несколько месяцев опускается вновь на четвереньки и начинает лаять. И это мы видим не только по аудитории, ты говоришь про реваншистские силы. Вот они, реваншистские силы. И они сегодня залаяли. Люди, которые вчера, мы с тобой про это 100 раз говорили, что мне всегда удивляет больше всего, так это люди, как говорил Евстигнеев в одном из фильмов. Да? Что эти же люди, которые вчера были кумирами, лидерами общественного мнения, людьми, которые умеют говорить и мыслить, которые могут находить смыслы и их каким-то образом формировать. Как же так? Вы же эти люди сегодня превратились вот в этих лающих не пойми кого, которые забыли уже и о собственном образовании, о своих знаниях, которые презрели все уроки истории, отказались, в конце концов, от собственных убеждений, от собственных идеалов. Эти же, вот мы говорим про ушедших Беллу Куркову, которой нет. А сколько сохранилось сегодня? И которые сегодня на другой стороне, которые давным-давно превратились в исчадие ада. Люди, которые когда-то были тоже вот лидерами нового мышления, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев.
Мышление, он говорил.
Да? Вот как так? Вот как так? Как можно так от этого отказываться? Я уж не говорю про наших коллег, про журналистов, которые многие из них были тогда символами абсолютно такой новой журналистики. И тоже многие из них отказались от своих убеждений. И сегодня защищают совсем другие интересы. Совсем другие идеи и смыслы. Вот это меня больше всего поражает.
Ну, честно говоря, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, представить, да, кого ты имеешь в виду из тех, кто тогда, в то время, когда была Белла Куркова, когда был «Взгляд», когда был до и после
Матадор.
Получи.
Матадор.
А, ну, да.
Ну, послушай.
Он в то время не был никаким...
Но вот, все равно. Деле... Но был человеком совсем других позиций. Ты же понимаешь, прекрасно понимаешь это. Совсем других позиций.
А может быть, их не было. А может быть, их не было. Позиций. Мы не слышали позиций. Мы видели, что этот человек эстет, что он любит прекрасное, что он там, я не знаю, снимает как
Дмитрий
продюсер какое-то кино. Это да.
Татьяна Меткова. Да. Ну, сейчас будем с тобой перечислять. Но все мы их знаем. Ну,
ну да, что-то они мне в голову не пришли, потому что они так как-то за кадр все ушли.
Да.
И
да.
Мы их, слава богу, не видим, но мы видим плоды. Одного из них из перечисленных видим, безусловно.
Мацкевичус Эрнест. замечательный.
Он помоложе, да, так. Он не был все-таки тогда вот в этой вот первой плеяде вот этих вот очевидных телевизионных демократов, журналистов-демократов. Но да, да, тоже разительные перемены человеком произошла.
А Олег что Борисович, касается... Олег Борисович.
Олег Борисович, да. У меня есть интервью, я его вот сейчас вот, я забрала архив весь свой у мамы. Он не оцифрованный, он еще часть публикации из независимой газеты вот начала 90-х. И там у меня интервью, где он говорит, что я не хочу, чтобы опять к штыку приравняли перо. И я, по-моему, это как раз речь идет о его переходе на НТВ, почему он переходит. Найду, обязательно потом процитирую. Но вот просто можно загадки загадывать, да, кому это, вот эти слова могут принадлежать. Да, это Олег Борисович, безусловно. А что касается людей вообще, которые тогда, да, там, шли к Белому дому на баррикады, которые смотрели все эти программы взахлеб и улицы, что называется, пустели, то, к несчастью, и я в этом уверена, вина за то, что народ так резко повернул голову назад, тоже, к сожалению, лежит на СМИ того времени и на телевидении в первую очередь. Потому что завоевав вот эту вот, довольно легко завоевав вот эту свободу 91-го года, решили, что больше ничего не надо. Не нужно больше никакого демократического просветительства. Не нужно объяснять людям, что сразу на них не упадет с неба мешок золота или там благосостояние повысится. Это отдали как бы на откуп вот тем патриотическим тогдашним СМИ, которые сохранились. И они как раз времени даром не теряли. И своего рода антипросветительство они вели вполне успешно.
Кстати, плюс Прокопенко, вспомни Игоря Прокопенко, да, во что превратился этот человек.
Плюс окружающая действительность, которая людям не давала тогда того, что они ждали. И, к сожалению, да, многие стали жить хуже, утратив свои какие-то прежние позиции. И вот совокупность всего этого привела к тому, что волей-неволей силы реванша возобладали, потому что они говорили простым доступным языком, да, и они сказали: ребята, вы не лезьте в политику, а мы вам обеспечим более или менее приличное существование. Лезть перестали, существование тоже не везде, где обеспечили, но пропаганда убедила, что у нас, безусловно, все намного лучше, чем в каких-нибудь ужасных там странах.
А Вячеслав,
да, и Николай Николаевич Достоль. Ну, мы не сказали, что это.
Сейчас
человек...
вернемся. Сейчас, давай сейчас вернемся к Достолю. Я сейчас просто хочу несколько реплик зачитать, связанных как раз с нашей темой, которую мы благодаря Белле Курковой вот погрузились в, опять же, ветераны вспоминают минувшие дни. Прекрасный фильм Беллы Курковой «Чукотка так и не отпустила нас», пишет Наталья Петровна. Столько интересного, трогательного становления Беллы Курковой как журналиста, гражданина и просто человека огромной благородной души. Я даже такого фильма не знаю.
Я тоже не знаю.
Вячеслав Ломаченко, а вы еще забыли про программу «Времечко». Она тоже была очень актуальная в то время. Да, это правда. И Лев Новоженов был одним из столпов этого проекта. Да?
Ну, Лев Новоженов туда
пришел. Вообще авторское телевидение. Вообще,
да, приглашенным столпом. Да, потом он этому столпу изменил и перебежал на НТВ и делал программу «Сегодняшка». Но эта программа была тем важна, что это была такая программа прямой связи. Это была программа, которая касалась и помогала маленькому простому человеку. И вот это вот было исключительно ее такой ноу-хау, да? Потому что корреспонденты ездили по всему городу, ездили по письмам, искали, не искали, а снимали те проблемы, которые реально волнуют человека в городе. «Времечко» во многом была московской программой.
Городской.
Потом у нее появились такие сетевые дочки, там, не знаю, «Времечко» Челябинск или что-то в этом духе. Но вот сегодня точно этим уже никто, по-моему, не занимается.
Тогда уж как не вспомнить Геру Кузнецова, этого его прекрасного
киноправда.
Мужа. Да? Ну, не только киноправда, до
киноправды же был
еще «Добрый вечер, Москва». Это тоже перестроечное телевидение. Это прямой, да, это прямой было... эфир. Да?
Я тебе больше скажу. Mm-hmm. Это вообще появилось раньше «Взгляда» и раньше «До и после полуночи». Mm-hmm. Это был московский такой видеоканал с огромным количеством разных рубрик, журналистов, проблем, приглашением в студию тогдашних руководителей города, политиков, художников. Я помню, впервые приехав в Москву, Михаил Шемякин пришел как раз вот к Гере Кузнецову на эфир. У нас до сих пор подаренный им альбом хранится. А потом была «Киноправда». Кстати, очень полезная тоже. Дело, потому что смотрели старые фильмы сталинских времен, хрущевских времен.
С комментариями.
С комментарии, потому что в студию приходили историки, киноведы и разбирали, что там не так. Практически было не так все. Какое-нибудь падение Берлина или там ошибка инженера.
Кочина,
про шпиона. И ты себе не представляешь, какой шквал, тогда еще не было никакой электронной почты, никто не мог писать смс-ки. Он приносил домой мешки вот с этими записками, которые по ходу эфира писали люди. Какими проклятиями там поносили, поливали тех, кто разоблачает вот эти киносказки, которые люди смотрели в молодости,
как все вернулось.
Во все это верили. Да. Ты себе не представляешь, это надо было иметь огромную какую-то внутреннюю убежденность и вообще такую закалку, чтобы просто вот от отчаяния не напиться. Вот.
Я думаю, что Гера бы сильно удивился, увидев сегодняшнюю ситуацию и сегодняшние смс-ки, которые присылают зрители. И
он
вообще, что сегодня это победило. Он это предчувствовал.
Да. Я должна сказать, я в то время смеялась над этим и говорила, это все чушь собачья. Ну, я деликатнее говорила, но смысл. Но он говорил, так не может быть, все вернется. А я говорила, да как ты это себе представляешь, это нереально, уже все по-другому, жизнь другая, уже поколения другие выросли. А он вот так, как вот, как мудрый гуру говорил, вот увидите. Да? Он не увидел, да. Увидел начало самое.
Ирина Ксения, как вы относитесь к тому, пишет нам Виктория, что «Где, когда» до сих пор выходит в эфир? Как вы думаете, Ворошилов продолжил бы съемки в такой ситуации? Никто этого не знает. Никаких гипотетических рассуждений на тему, как бы поступил тот или иной человек, я вот,
ну, как
честно,
Высоцкий,
честно,
да.
Не признаю. Да. Это
чего
надо прожить. Да, прожить эту жизнь. Ворошилов когда ушел из жизни?
Очень давно. Очень. Ну, это же сколько? Не меньше, чем 10 лет назад.
Для того, чтобы предположить, как бы человек сегодня реагировал, он должен был с нами прожить эту жизнь вместе с нами. Все, что происходило со страной за последние 20 лет, надо это прожить. А уж не говорю про Высоцкого. Высоцкий даже не знал, что советская власть кончится. Он даже ему в голову не могло прийти.
Вообще, вот так подумать, да? Вот он ушел, ему было 42 года.
Да.
И мы без него живем уже 41 год. Вот в июле будет 41. То есть... Вот ровная половина этой жизни, которая могла быть, вполне могла, 85 лет чего, вот не прожита. А дальше мы не знаем, как бы он встретил, хотя я уверена, уж перестройку точно бы на ура бы встретил. А все остальные уже дальнейшие события...
Понятия нет, невозможно.
Да,
невозможно.
Никто не может ничего прогнозировать.
Точно так же, как и Шукшина, вот многие там говорят. Ну, понятно, мы опять возвращаемся к этой теме, что сегодня на знамена вот этого вот безумия они подняли всех мертвых, которых только могли поднять, и... Никто не знает правды, никто. Я вот не уверена, на какой стороне был бы сейчас Василий Макарович Шукшин. Ну, не знаю я этого, не могу даже предположить. про Высоцкого тоже тем более. А что вы знаете, что делают сейчас Жандарев и Бирман, спрашивает Елена. А Шолохов где он? Ну, Жандарев и Бирман есть в Фейсбуке, и мы с ними общаемся регулярно.
Ну да. Говорит, да,
активно что-то иногда пишет. Ну, как в эфире их нет. Это единственное, что
обычно они появляются в эфире в повторах.
Когда кто-нибудь умирает.
Когда кто-нибудь умирает, да. И то я вот не проследила. Была ли в этот раз
Чурикова, не знаю.
Чурикова. Почему-то не увидела, да.
Шолохов как бы жив-здоров, но я видела его в каком-то интервью, он на меня произвел чудовищное впечатление по своим сегодняшним убеждениям. Как-то мне совсем показалось, что что-то не то.
Одно время он делал довольно долго, вот до, собственно, до, хотел сказать, начала, а потом подумал, до конца всего, да, культурной, международной жизни. Он делал такие, ну, итоговые программы, назывались, по-моему, «Тихий дом»,
«Дом»
на Первом канале, «Дом», да, «Здание», «Дом», с разных фестивалей международных. Но поскольку сейчас участие в наших международных фестивалях невозможно, ну, мягко говоря, проблематично, да, то и программы исчезли. Но когда я вот выискивала к 85-летию Высоцкого, что будет в программе, я с огромным изумлением наткнулась на трансляцию 27 января, пятницу, торжественной, 21-й торжественной церемонии вручения, угадай чего,
Тэфи?
Премии «Золотой орел».
Да ты что?
Да.
А Никита Сергеевич-то выжил?
Не знаю. Ну, в крайнем случае, я думаю, у него там есть какие-то заместители, которые могут премию эту церемонию провести. Единственное, я подумала, какое кино там будет в этот раз представлено, потому что самые выдающиеся работы, которые мы видели, они... Да, вот, а «Чебурашка» может не попасть, потому что это вот уже этого года, а там всегда есть какие-то временные рамки. Но «Капитана Волконогова», значит, ну, явно, не, может быть, не явно запрещен, но его нет.
Ну как, он в прокате, его нет?
В прокате нет. Да. Прокат сейчас был, я читала, в Эстонии еще где-то начинался прокат.
Да, в Европе.
А должен был он начаться в Москве в апреле, вот только что прошедшего года. «Мама, я дома» – замечательный фильм, вот этот вот фильм, который продюсировал Александр Роднянский, Владимир Битоков его делал с Ксенией Рапопорт и Юрой Борисовым. Понятно, его сегодня тоже невозможно ни в конкурс какой-то включить.
А я даже не знаю, что они там, кого они там включили вот в конкурс-то. Я не очень даже
понимаю. А я не знаю, я тебе говорю. Я, листая программы, да, вот в компьютере, выйдя на все каналы, вот уткнулась вот прямо... Дико изумилась. Правда, показано это будет 1:45, поэтому, видимо, не рассчитывают на большую аудиторию этой торжественной церемонии.
Давайте я сейчас все-таки к чату еще раз обращусь, потом пойдем дальше. Обязательно про Николая Достоля скажем слова. Человек, с которым мы, Ира и я, были лично знакомы, человек очень важный. Вот, в моей жизни точно. Добрый день, Ксения. Вы обозреваете разные видеосюжеты, пишет Василий Кимовский. Но почему только заметных блогеров? В России есть немало некрупных блогеров Ютуба, которые очень неплохо, критически и интересно комментируют текущие политические события. Василий, спасибо вам большое. И вообще, если вы присылаете какие-то рекомендации, кроме благодарности, вы ничего не услышите от нас. Именно благодарность, потому что мы же не можем все вот отсматривать, то, что существует. Поэтому всегда вам благодарны, когда вы для нас открываете каких-то новых людей. Спасибо, с вашей помощью будем за этим следить. Зара, Ксения читала ваш пост про участников демонстрации против вторжения советских войск в Чехословакии. Есть ли у вас ответ, как эти люди не боялись? Ведь они действительно могли все потерять и поплатиться жизнью, да, и они все и потеряли. И поплатились жизнью, поскольку некоторые из них умерли очень рано, как, например, Вадим Долане, совсем молодым
человеком. Свободой.
В 35 лет, да, и свободой, или как или в психушку попадали и испытывали на себе все ужасы этой карательной психиатрии. А вот так не боялись. Как сегодня, кстати, я тоже хотела про это сказать. Я думаю, что Ира со мной согласится. На меня вот сильнейшее впечатление произвели вот все вот эти сюжеты с такими народными мемориалами около мест, так или иначе связанных с Украиной. Я имею в виду памятник Лесе Украинке в Москве, памятник Тарасу Шевченко в Петербурге, куда люди приходят и приносят цветы. Вот после этого страшного события в Днепре, когда был взорван дом жилой, погибло 45 человек, в том числе дети. И эти люди меня просто поразили, что они и поражают до сих пор, что они не то что не боятся, они даже не боятся в камеру говорить, они не скрывают своих лиц, не отвечают на вопросы, там, когда вот у них спрашивают, или там Дождь, по-моему, делал тоже материал. Это просто удивительно. Вот почему эти люди приходят? Скажите. Они же тоже, по идее, должны бояться. Потому что мы вот с вами вспоминали, с Ирой вспоминали вот первые интервью, которое как раз, когда Катерина брала Гордеева, когда все это началось после 24 числа, и многие люди не боялись открыто говорить ей в интервью все, что они чувствуют. Вот там и Светлана Сорокина была, ты помнишь, да, и Полина Осетинская.
Многие Лия люди, Хиджакова.
Которые в Москве.
В Москве сейчас... Лия Хиджакова, да, да. В Москве, но, до сих,
да,
пор.
Да. Но так сейчас очень сильно изменилось время, и того же скача, который сейчас испытывают люди в Москве и в России, за любой лайк, за любое слово, сказанное поперек партии и правительства, за любую попытку осуждения, за молчание, в конце концов,
не
и
так.
Все равно люди приходят, и люди приходят.
Не так. Нет, ну не так. Не за любой лайк, не за молчание, за любую.
Ну как, ты попытку. Мне только что рассказывала про репортаж про девочку,
да,
в школе.
Да, это все равно, это же я не говорю, и никто не говорит, что это прямо вот система, и всех там гребут.
Сегодня, значит... у Ани Мангайт видел репортаж про женщину из Новосибирска, по-моему, или с Читы, которая лайк поставила в Одноклассниках, лайк, и получила...
Да, да. Но это не значит, штрафа. Что любой, я только на точности формулировок настаиваю, это не любой, это избирательно пока. Да, это очень опасно. Настораживающая,
очень
опасная тенденция. Тенденция ужасная, потому что любой может действительно, даже, может быть, не ведая того, попасть под эту раздачу. Те люди, которые вышли к памятникам, да, они абсолютно это сделали осознанно. Больше того, я обратила внимание, это преимущественно женщины. И в основном молодые женщины. Одного я там увидела, юношу, который тоже абсолютно честно сказал, против чего он и что он считает, да, необходимо, да. Немедленно прекратить. Но да, я думаю, это и не случайно. Почему это в основном женщина? Потому что эмпатия, о которой мы так
долго
часто
мечтали
говорим.
Большевики. Да.
Да, и часто, к сожалению, применительно к тому ресурсу, где как раз вот единственное, чего точно нет, это эмпатия. Вот. И это, конечно, она развита у женщин. И каждый из них, кто увидел эти кошмарные кадры, эти фотографии погибших людей или выживших. Кстати, у Марфы Смирновой был на эту тему большой материал тоже. Mm-hmm. Она,
инсайдере.
Там она, по-моему, не была, но кто-то из... А, она там разговаривает с родственниками, yeah, людей, которые там пострадали. Вот. И я думаю, представив это, а это несложно представить на самом деле, у многих просто реально заболела душа, заболело сердце, и они ощутили вот эту непреодолимую потребность хоть как-то выразить свое отношение.
К чату еще обернемся обязательно, мы уже больше часа в эфире. Спасибо, дорогие друзья, за активность. Не забывайте про лайки и не забывайте про подписки. Пожалуйста, подписывайтесь, жмите на кнопочку «Подписаться». Очень любим, когда вы это делаете. И, пожалуйста, комментируйте. Пишите в чат, и пишите комментарии, когда мы закончим. Потому что комментарии и ваши отношения для нас очень важны. И для Ютуба тоже. Они любят, когда люди активно реагируют. Николай Достоль, режиссер. Тут многие вспоминали про его фильм «Облако рай», который тоже я очень, очень любила, да. Но моя любовь к Николаю Достолю, она связана с его телепроектами прежде всего. Это не просто кино и не просто сериалы. В этом есть какой-то даже такой вот момент, ну, такого вот высокой миссии, скажу я так. Потому что два его сериала, которые мы обсуждали много, про которые говорили, это «Штрафбат» и второй «Завещание Ленина», посвященный истории Шаламова. Это, конечно, вот для меня, вероятно, важные вещи в биографии этого человека, который был абсолютно в этом смысле, ну, душа его и сердце болели, просто вот он просто был без кожи, без кожи. Ты знаешь, я открыла нашу переписку, когда пришло это страшное известие о его кончине, я не знала, что он болен уже давно, и наши переписки. Он все время что-нибудь увидит по телевизору и начинает кричать.
Да,
Ксения, мы видели, звонит. А как же так? Да как они могут? Да что же это такое? И вот это все, просто человек вот с открытым сердцем все это переживал, все, что там происходит. И для него было очень важно. Послушай, он же этот «Штрафбат» и «Завещание Ленина», у него не было таких бюджетов, не было таких больших денег. Это все было практически на коленке. Он делал за маленькие деньги. Но сколько в этом достоверности и правды и в том, и в другом, и в той и другой картине, как они важны. Я даже себе представить не могу, чтобы сегодня их показали в каком-нибудь
еще фильм
эфире.
«Раскол» у него был тоже.
«Раскол»,
с огромным скрипом, потому что это вообще табуированное. Давно табуированная тема, церковь, раскол, пусть и давний, да, неважно. И да, он дико болел, страдал, я имею в виду, болел душой, да, вот за каждую из этих работ, которые на разных этапах и в разной степени, но все равно подвергалась каким-то попыткам цензурных обрезаний, а «Штрафбат» так просто вызвал, я помню тогда, абсолютную какую-то нетерпимую реакцию, в том числе и разных военных организаций, которые усмотрели там.
И спецслужб, которые были оскорблены.
Да,
ветераны спецслужб,
да.
Чекисты все были возмущены. Да. Картина замечательная.
Но «Облако рай», я даже... Я вначале узнала Николая Достоля вот как уже автора сериалов. Я почему-то долго не связывала вот его с «Облаком раем». Да? Вот. А потом, когда я это совместила, я как-то даже поверить не могла, потому что это создание какой-то невероятной атмосферы. Вот этого вот с одной стороны ничего ведь не изменилось. Да? Абсолютно лишенного перспективы прозябания, проживания людей в каком-то убогом поселке, да, где только работа и только пьянка, больше ничего. И вот этот вот парень, Коля, по-моему, он там, да, я не помню, как его зовут.
Перекати поле.
Да, который... Коля – это другая Коля, перекати поле. А «Облако рай» – это там, где Коля... А может быть, не Коля, на самом деле, неважно, этот парень, главный герой, который решает эту жизнь каким-то образом, да, взбодрить вот этим вот придуманным своим отъездом на край света, там, на Дальний Восток. И как потом, оказавшись во власти того, что вот люди, которые никуда не собираются, им ничего не светит, как они... вдохновленные его этой вот, его этим шагом, поездкой. И он уже не может ничего сделать, он вынужден уже ехать. Это какой-то невероятный просто фильм, который я могу смотреть вот столько раз, сколько его показывают, и всякий раз от этого вот прямо вот болит сердце.
У него, кстати, были хорошие картины еще с Хазановым, и «Полицейские воры», и «Маленький гигант большого секса» по Искандеру. Очень-очень-очень хорошие картины. Вот он как-то этот юмор чувствовал, и почему-то вот с Хазановым у них вот получилось какое-то взаимопонимание. И мне кажется, что в этих фильмах Геннадий Хазанов уж точно совершенно какое-то было открытие, как драматический артист. Он же до этого такого опыта у него не было. только театральный, а в кино, конечно, просто открытие. Ну, что тут говорить? Это Николай Достоль. А, ну, конечно, тут вспоминают «До свидания, мальчики», где он сыграл одну из главных ролей. Да, да, да. Спасибо за донат Елене, и спасибо анониму за донат. Кстати, будьте как Елена и как аноним. Не забывайте, что нам можно и донатить, а не только писать нам хорошие слова. А все варианты сотрудничества описаны под нашим видео. Так что, дорогие друзья, всегда очень вам признательны и благодарны за помощь, в том числе и такую материальную. Спасибо вам огромное, спасибо вам большое. Ну что, мы надо идти дальше. У нас
давай Роднянского. Сколько?
Роднянского, да. Это тоже интересная вещь. Сейчас Ира скажет подробнее об этом, потому что Роднянского очень много, и он активно очень после 24 февраля, после того, как он принял решение о том, что он будет делать дальше, и он очень активно работает как именно публицист и как гуманист. Очень много пишет в своем телеграм-канале. Я всегда его читаю с большим интересом. И просто молодчина. Ну и плюс к этому он не отказывает никому, по-моему, в интервью. Появляется очень часто на разных каналах. Прекрасен совершенно. И вот здесь большое интервью Ирине Шихман. И что важно, что это интервью... Ира пишет все интервью вживую. Я понимаю, что это очень тоже важный момент. Это не так, вот, как мы сидим, разговариваем через экран монитора. Все ее интервью, они живые. И в этот раз...
Ну, у нас тоже живые, ты имеешь в виду лично, да, лично
да, да, встречается. Да, 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 не онлайн, да, а офлайн. И в этот раз, как я поняла, он был там, представлял картину свою в Израиле, я так поняла, в Тель-Авиве.
Мама, я дома как раз,
да. Да, 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 да. Где, собственно, они встретились, и большой выпуск с Александром Роднянским, где он ответил в том числе на те вопросы, которые ему, по-моему, никто никогда не задавал.
Да. Да, я себя все время ловила на мысли, что ведь вот Александр Роднянский – это человек, с которым прожита бок о бок огромная жизнь, потому что он много делал и на телевидении, и потом многие из нас ездили к нему на кинотавр, когда он его подхватил и продолжил его жизнь. И вообще он был одним из самых открытых руководителей каналов и всегда откликался на все звонки и устраивал специально какие-то пресс-показы, пресс-завтраки, не знаю что. Но я себя ловила на мысли все время, что вот реально большое видится на расстоянии. Было понятно, какого масштаба человек Александр Роднянский. Но вот здесь вот, когда пришло вот это уже немного такое отстранение, отстранение, ты это понимаешь уже вот в полной мере. И я узнала для себя, помимо того, что он, да, действительно, реально всемирно известный продюсер и очень успешный медиа-менеджер, что он еще помимо этого, он, по сути, переговорщиком выступал в самой начальной стадии, когда все только начиналось. Он возит... Да, очень важно сказать, он киевлянин. Он родился в Киеве, учился в Киеве, женился в Киеве, начинал работать в Киеве, там по-прежнему живет его сын.
Кстати, гражданин Украины, от гражданства, да, он не отказывался, и российское это гражданство тоже, он не взял, тоже важно.
Это тоже для меня стало открытием. Оказалось, что он не взял в свое время, как ему не предлагали, российское гражданство и остался гражданином Украины. По рождению и по всем своим вот, привязанностям и по своей ментальности, хотя это вовсе не значит, что он не полюбил Россию там, да, и не привязался к Москве и так далее. Тем, кстати, более диким выглядит решение его признать иностранным агентом. Ну, какой он иностранный агент, если он реально иностранный гражданин? Но вот масштаб человека, его понимание ситуации, его попытки выступать в роли миротворца или привозить туда мировых звезд, которые едут именно потому, что он к ним обращается. Но они едут не потому, что им хочется там прогуляться по Крещатику, они едут, опять же, как вот эти вот связующие звенья между этим миром и этим. Они собирают деньги, они везут туда гуманитарную помощь, и это тоже чрезвычайно важно. И вообще, вот когда ты видишь нормального человека с какой-то нормальной системой координат, его невозможность сегодня продолжать бизнес здесь, а очень успешный бизнес, очень. Когда просто одно перечисление тех работ, которые, тех фильмов, которые он продюсировал, оно вообще должно тоже было бы, наверное, вызвать некоторые, как минимум, сомнения в том, чтобы объявлять человека врагом и так далее. «Девятая рота» – это его, он продюсировал. Я помню эти кадры, как группа приехала к Путину в Новоогарёво.
Он, кстати, не поехал, он отказался, между прочим.
Его не было, я говорю, группа. Группа, да, да, там да. Был Бондарчук.
Я помню, я поняла, да, но просто тут тоже важный момент.
Нынешний вражина Артур Смолянинов, который играл там. «Сталинград» он продюсировал. Он продюсировал любимейшие народом сериалы «Моя прекрасная няня», «Бедная Настя», «Папины дочки», «Кадетство». Кстати, обо всем этом есть разговор, в том числе о тех дополнительных смыслах, которые сегодня некоторые из этих работ приобретают. Да, я не говорю о Звягинцеве, потому что он продюсировал «Левиафана», «Нелюбовь», «Елену», да. Это человек, который, в общем-то, да, которым должна была бы гордиться Россия, и человек, который внес огромный вклад в этот российский кинематограф, в российскую культуру. Значит, сегодня он объявлен врагом, не будучи таковым. Он не является врагом, да, он является совершенно непримиримым критиком, но это не значит, что врагом. Короче говоря, это интервью на меня произвело какое-то совершенно невероятное впечатление. И еще все время меня мучило и терзало вот это ощущение невозвратности произошедшего. Вот больше никогда, у меня все время эта мысль сквозила, больше никогда мы не сможем, вот я лично, наверное, смогу, но вот больше никогда... Александр Роднянский не будет здесь, не будет делать то, что он делал, не будет уже никакой общей жизни. Ну, вот так как-то.
Я повторю, что Александр Роднянский много выступает, и вещи, о которых вот сейчас Юра вспоминает, уже были не раз им проговорены в разных интервью. Но здесь еще ты не сказала, что здесь, кстати, его сын участвует,
да, это важно,
в этом,
да,
выпуске. Да, сын его советник президента Украины достаточно давно.
Экономический, вот,
экономический
советник.
Да.
Он профессор Кембриджского университета, закончил экономический факультет там же, кажется, и, собственно, человеком, который сообщил отцу о том, что случилось в 4 утра по Киеву и в 5 по Москве, был как раз сын, который позвонил из Киева и сказал: «Папа, началось».
Роднянский очень быстро принял решение после 24 числа. Это буквально, вот в этом интервью тоже он про это говорит, очень быстро. И мы тоже с тобой про это говорили, когда обсуждали его какие-то другие интервью. Собственно говоря, я с ним тоже беседовала на «Инсайдере», он был у меня в гостях где-то вот, наверное, достаточно давно уже. И я всегда говорю про это, Ира, повторю еще раз, как прекрасен человек, который освободился от пут, от этой колючей проволоки, которая стягивала его. Для него это было очень важно. Он, кстати, в одном из интервью, не в этом, по-моему, а в другом, в каком-то, не помню где, у кого, он как раз говорил о том, что как он сам себя уговаривал, что зато я вот делаю то-то и то-то и то-то, закрывая на какие-то вещи глаза. Потому что понятное дело, что 24 февраля – это как бы финал этого всего, финал вот этой эпохи которая длилась и длилась. И, как ты правильно заметила, он делал в том числе и патриотическое кино, а не только кино альтернативное, как фильмы Звягинцева. Он делал патриотическое кино, он делал развлекательное кино и вообще был достаточно таким системным деятелем российской киноиндустрии. Особняком, безусловно, стоял «Кинотавр», который он сделал настоящим таким парадом авторского альтернативного кино, вот как уровня Ники, вот, допустим, да, потому что там такие вот фильмы в основном представлены авторского кинематографа, которые точно уж мимо «Золотого орла» проскакивали, как фанеру
на Париж. Он сделал еще там дискуссионную площадку. Да, да. Не только праздник и гуляние там в шатрах, mm-hmm. да, и купание в море. Это была дискуссионная площадка, это был такой клуб. И там одним из, например, постоянных спикеров был Даниил Борисович Дондурей, который формулировал очень важный для понимания, да, и индустрии, и вообще важные смыслы времени, которые, по идее, должны формировать, формулировать фильмы и телевидение, и телесериалы. То есть Роднянский еще и в этом интервью тоже заметно. Он, конечно, такой философ, и он и про то время, и про то время, когда еще как будто бы все было более или менее. И, конечно, про сегодняшнее он все понимает больше, чем, может быть, кто-либо другой, находясь вот еще на стыке этих стран, культур. Но, конечно, Украина, конечно, его родина.
И, безусловно, он здесь говорит и о своих заблуждениях, и о своих
грехах, да, говорит,
и о своем, о каких-то вещах, скажем так, ну, малодушных. Он это тоже понимает и не отрекается от этого. Это тоже очень важный момент.
Это скорее даже не малодушие, это компромисс, на который волей-неволей любой человек, крупный менеджер, вынужден идти.
Не любой человек принимает решение. Он принимал тогда такое решение. Он и сейчас мог бы пойти на компромиссы, он этого не сделал. И что-то мне подсказывает все-таки, что это не связано не только с его происхождением. Послушай, сколько мы знаем людей, которые рождены в Украине, которые сегодня являются певцами этой войны, которые обслуживают эту войну и не стыдятся этого. Совершенно бесстыдные люди. Так что это все-таки географическое происхождение. Мы с тобой тоже про это говорили. Но Алла Пугачева никакого отношения к Украине не имеет вообще, как и Максим Галкин. Да? А вот Лариса Долина имеет. Она вот родом оттуда. Плоть от плоти. И как бы это никак не влияет на ее позицию. Поэтому все-таки я считаю, что этот выбор, подчеркну, все равно это выбор нравственный. И он, кстати, тоже про это говорит, Роднянский, об этом. Это очень важный момент, что не может быть человек, как ты говоришь, нормальный, не может по-другому поступить. Да, конечно же, он думает о том, что он теряет все. Все. Вся карьера рухнула абсолютно, учитывая, что, да, он один из главных действующих лиц российской киноиндустрии, ничуть не меньше какого-нибудь Бондарчука, прости господи. Но никогда...
Ну,
я не знаю,
он на самом
сейчас.
Деле... Да. Да, тут не это важно, потому что он говорит, он теряет все в российском сегменте, который, безусловно, был для него одним из основных и главных. У него остается еще часть его работ. Плюс, кстати, это к вопросу о Восточном фронте Банского, да, но он снимает фильм сейчас в Украине. Он сам сказал об этом. Да. Документальный фильм. Он, кстати, начинал как документалист и работал там на местной студии. Эта мысль у меня еще была, но пока мы общались, она ушла. Но, в общем, он произвел на меня неизгладимое впечатление именно вот в этом формате, в формате этого интервью. Даже не интервью, это такой, скорее, вот такой объемный разговор. Там несколько раз меняются вот какие-то локации этого разговора, как сейчас модно говорить, локации, да. Я, кстати, вспомнила, как в 2000 или 2001 году мы ездили как раз в Киев на канал 1+1, который тогда начал бурно развиваться под руководством Роднянского. Это была, конечно, какая-то совершенно незабываемая поездка. А потом вот этот вот реальный вызов тогдашней украинской существующей реальности, когда они вышли в эфир и сказали, мы больше не будем играть в одни ворота. Он об этом здесь рассказывает. И мы будем предоставлять всем участникам предвыборной кампании одинаковое время и одинаковые возможности в эфире. И после этого постепенно вот этот медийный телевизионный ландшафт в Украине под воздействием именно 1+1 канала тоже изменился. Ну, то есть он какой-то необыкновенный еще и многогранности человек, который за что бы ни взялся и не брался, у него это получалось. Вот есть люди, у которых есть такая вот особенность, да, они как, не то, что они держат нос по ветру, нет, они определяют определенные какие-то направления, которые сегодня будут успешны или сегодня востребованы будут обществом.
Кстати, он и про Медведчука рассказывает много, и вообще про всю эту историю с политикой внутри украинской, в том числе и про агентов влияния путинских, которые в Украине сильно поработали. Там эта тема тоже существует, она есть и занимает довольно большое время в этих разговорах. Так что посмотрите обязательно. Полтора часа мы в эфире, 5500 в моменте. Спасибо большое, лайки ставьте, дорогие друзья. Быстренько пробегусь по географии. Финляндия, Тампере, город, Валенсия, Рига, Сан-Франциско, Торонто, Тюмень, Нью-Йорк, Иркутск, Бейрут, Сиэтл, Минск, Самара, Стамбул, Одесса, Северодвинск, Берлин, Пушкино, Московская область, Санкт-Петербург, Бишкек, Франкфурт-на-Майне, Тулуза, Курск, Глазго, Чернигов, Дубна, Павлодар, Баку, Иркутск, Ташкент, Франция, Киев, Берлин, Лондон. Шикарно. Везде хочется побывать. От нашей Анны тоже есть еще донат. Спасибо большое, дорогая Анна. Спасибо Михаилу Хмельнику за донат. И спасибо Израилю. Израиль Шапира, да, тоже нам кинул. Спасибо большое за донаты. Спасибо всем. Ну что, даже не знаю, Ир, может быть, нам уже двигаться к окончанию?
Да, пора. Конечно.
Потому что, понятно,
да, уже и народ утомился.
Да, да, мы все обсудить не можем. Все, что мы смотрели и смотрим, обращайте на это внимание. Может быть, вам тоже что-нибудь захочется посмотреть из того, что вы пропустили, или из того, что мы посмотрели, а вы еще нет. Вот. Кроме этого, дорогие друзья, напомним вам, что мы остаемся в записи. Вы можете комментировать. Пожалуйста, делайте это. Можете нажать кнопочку «Подписаться», нажать на колокольчик, чтобы к вам мы вас беспокоили все время. Если вы нажмете на колокольчик, то вас будет все время беспокоить канал. Он будет все время присылать вам уведомления, что вот-вот сейчас начнется кое-что новенькое. А про новенькое могу сказать, что в ближайшую среду, послезавтра, новенькое, Евгений Киселев будет у нас в гостях, обсудим с ним текущие события. Я очень зову Веру Кричевскую, очень хотела ее пригласить на разговор в субботу. Посмотрим, получится у нее или нет. Я написала ей приглашение. Ну, надеюсь, что получится. Вот, пока такие у нас планы. А, еще очень важное сообщение по поводу инсайдера. Вот тут Ира вспоминала про Марфу Смирнову, которая как раз ведет свои новостные линейки именно на канале The Insider, где, собственно, я тоже веду еженедельные эфиры с гостями. У нас открывается новый YouTube, который называется Insider Live. Там будет прямой эфир. И открывается он в среду. В среду будет интервью, критический интервью, который будет вести Роман Доброхотов, шеф-редактор The Insider. Я заступаю на вахту в четверг в 7 часов вечера. У нас будет эфир с гостем, пока еще не знаю с кем. И в воскресенье будет большой новостной эфир, итоговый инсайдер-итоги, который будет вести Марфа Смирнова. Там у них замечательная команда, так что считайте, что инсайдер тоже как-то не только сосредоточен теперь на своих расследованиях, но и старается как-то вот расширяться и превращаться в такой большой новостной СМИ. Что я еще забыла? Что нам еще сказать? Про что, Ир?
Про то, что в следующий понедельник обязательно приходить.
Я не хотела про это поговорить, еще успеть. Чем что? Развлекать? Чем будет развлекать народ телевизор-то? Поскольку все завязло в этой чертовой операции, и все хуже и хуже, и конца и края этому нет. И чует мое сердце, что и с пропагандой как-то все не очень складывается. Народ потихонечку уже тоже одурел от этого от всего. Значит, надо чем-то развлекать. Я подумала, что то, что я начала... Сама попалась на эту удочку, когда увидела два вот этих проекта якобы байопики, сериалы про Шаляпина и про Раневскую, что нет ничего краше, чем развлекать народ именно этим. Потому что это привлечет внимание, безусловно, и это будут обсуждать. И мы с тобой тоже обязательно вот поведемся,
да,
и будем обсуждать.
Да, это одно с другим как раз, да? Плохо связано, потому да? что... Это давние проекты, которые снимались, и поэтому это не развлекать народ, это показывать народу еще что-то.
Отвлекать, развлекать.
Нет. Платформы Кион, где выйдет, например, сериал «Раневская» 8, по-моему, февраля. Да, он как продолжал, как делал, так и продолжает делать и выпускать там разные свои проекты.
Ну, а Шаляпин?
От чего он отвлекает? Шаляпин одновременно, я записала даже, он одновременно на платформе ОККО, по-моему, появится, и в эфире, по-моему, канала «Россия», если я не ошибаюсь.
Ну, удивительно, что все
эти... Но это 13 февраля будет, да.
Там люди играют великих людей. Понимаешь? Люди.
И что?
С неизвестными мне фамилиями многие. Там есть Алиса Конан будет, Анна Ахматова, Александр Таиров, Станиславский, Александров и Орлова, Завадский, Михаил Ром, Пляд, Уланова, Вертинский. Я не представляю себе, вот как можно... взять вот так запросто и в сериальчике зафигачить, сыграть Станиславского, понимаешь? Ну как это может быть?
Ну мы видели уже в сериал «Вертинский», там тоже был и Вертинский, и кого там только не было. Мы видели сериал про Любовь Орлову, как он назывался?
Орлова и Александров.
Орлова и Александров, там были Орлова и Александров. Если бы это первый какой-то опыт, я бы удивилась бы. И... стала бы задавать такие вопросы. Да, для меня это всегда вопрос, потому что...
А Гурченко была, помнишь, Гурченко?
Гурченко. Кого там? Серова. Симонов и Серова, когда вот родственники тогда... Высоцкий, в конце концов. Это не сегодня появилось, и не как средство отвлечения. Это такое...
Я вспоминаю,
все
как...
зависит.
Я когда читала вот все этот кастинг, все эти люди, которые играют великих людей. Причем я понимаю прекрасно, что это сериал, что это не фильм про Анну Ахматову или про Алису Конан. Тут свои законы, тут это будут такие репризы абсолютно. Это как бы ежу понятно. Но, боже, я знаешь, что вспомнила по аналогии, как в фильме «Комедия строгого режима», когда...
Ленина играл.
Сухоруков, да-да-да. Зэк, причем такой совсем уже самого низкого пошиба, который там у них чуть ли не уборщицей работает. Как он стал играть Ленина, репетировал Ленина и в итоге практически превратился в Владимира Ильича Ленина. Может и такое случится, может быть действительно.
Ну, я удивляюсь
такое
твоему удивлению,
произойдет.
Честно говоря, потому что, еще раз повторяю, это настолько уже давняя и укоренившаяся практика, собственно говоря, эти байопики, и мы о них много раз говорили. И, ну ладно, когда какой-нибудь там совсем давний, да, человек, которого не помнят. Но Раневскую, например, даже мы помним. И Раневская, она настолько необычна в своем роде, совершенно единственная, что я не знаю, каких нужно, какие усилия главной актрисы, которая ее играет. А, кстати, это...
Мариэта Цыгаль-Полищук.
Да, дочка Любови Полищук и Сергея Цыгаля, и еще и правнучка Мариэта Шагинян. Не знаю, как можно справиться и хотя бы на какую-то часть долю, да, там, процента убедить, что Раневская. Но, может быть, это по мотивам жизни Раневской.
У нас, кстати, еще Раневскую, повторяю, да, помнишь, Раневскую играла Инна Чурикова в фильме «Благословите женщину».
Она играла некий собирательный образ. Она все равно не называлась была такой, да, вот как бы Раневской.
Понятно, что
а имеется. А вот так представить, да, если, например, соберутся делать байопик вот по Инне Чуриковой. Вообще невозможно вообразить, да, ну вот, вот совсем ни на кого человек не похожий, и... но тем не менее это, опять же, не только наша, но и мировая практика, и полно выходит этих байопиков, и как-то народ с этим смиряется и даже, наверное, верит в какой-то степени.
А здесь меня сейчас пишут, что Михаил Ефремов, получивший 7,5 лет колонии, просит заменить наказание на принудительные работы.
Вот никто суд этого не знает.
Вот-вот-вот, я читаю сейчас.
Ну-ну.
Новость, да-да-да, что действительно попросил заменить наказание на принудительные работы. Но совершенно точно он не просился на фронт, дорогие друзья,
а на кого
это абсолютный фейк. Ну, источник вот тут есть в телеграм-канале. Но это похоже на правду. Но это то, что распространял Александр Глебович Невзоров, что меня совершенно просто вот бесило, что якобы Михаил Ефремов попросился...
Просится на фронт, да.
Да, это абсолютное вранье, это точно фейк. А то, что он может с помощью адвокатов попросить суд заменить оставшийся срок на принудительные работы, почему нет? Это вполне себе возможно. Так же, как и возможно заменить на колонию поселения. Так что в этом ничего фантастического нет. Такое бывает. Ну что, мы должны заканчивать, ребята. Да, Олег, приходи сюда. Мы должны заканчивать наш сегодняшний эфир, а то мы никогда не закончим.
Да, вот именно.
Правда? Да.
Да.
Вот он как раз сейчас, по-моему, даже чуть ли нет. Да-да-да. Не знаю, чем. Это ТАСС сообщает со ссылкой на суд, что вот действительно это прозвучало во время очередного заседания суда. Эта просьба от адвокатов и от Михаила Ефремова прозвучала. Суд будет решать, пока еще нету итога этого заседания. Мы заканчиваем. Мы говорим всем спасибо. И тем, кто нас смотрел. И тем, кто еще нас не смотрел,
не
обязательно посмотрит, потому что он не может мимо пройти. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Мы прощаемся с Ирой до следующего понедельника. А с вами я увижусь в среду в 7 часов вечера с Евгением Киселевым. Спасибо всем и до встречи.